его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. В Москве 12 октября 2016 года, 13 часов 1 минута. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы начинаем нашу программу «Переделкино». Сегодня мы поговорим об очень, наверное, такой вот вопрошаемой теме со стороны взрослых по отношению к подросткам. Где у него кнопка? Да, вот что же мне сделать, чтобы он начал вести себя хорошо? И у меня в студии человек, который знает, где у них кнопка. Вот, ее зовут Юля. Добрый день, Юля.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Юлия Себелева. Я психолог, педагог, писатель. И всю жизнь работаю с детьми и подростками. Я к вашим услугам.
Вот, и вот мы как раз-таки, опираясь на очень интересный опыт Юли, поговорим вообще, что же делать с детьми, вообще можно ли с ними что-то сделать, или нужно работать со взрослыми. Вот, и мы так и назвали, в принципе, так вот наш сегодняшний разговор, где у него кнопка. Ну, Юль, дамы вперед, начинай, я тебя буду всячески поддерживать.
Хорошо. Я думаю, что сейчас слушают этот эфир люди, которые так или иначе с подростками непосредственно в жизни соприкасаются. Родители или педагоги, психологи, возможно, просто ближайшее окружение этого подростка. И раз вы слушаете такую тему, значит, что-то не совсем вас устраивает, не совсем удовлетворяет. Про кнопку – это интересный вопрос, я немножко позже к этому перейду, а хочу сначала сказать вот о чем. Мы взрослые, мы очень хотим сделать так, чтобы наш подросток соответствовал каким-то нашим ожиданиям, общественным требованиям, стандартам там, и так далее. При этом мы его очень любим, поддерживаем. И при этом упускаем из виду, что часто мы хотим его контролировать. И вот когда нам нужно управлять подростком, то тут же и всплывает вот это слово «кнопка». Но, может быть, есть такой волшебный рычаг, такая кнопочка, вот, которую я наконец-то узнаю, поверну ее чик, и вот все исправится и пойдет своим чередом. Но все не так просто, я вам хочу сказать. Потому что воспитывать сложно, строить отношения хлопотно. Взрослые прилагают очень много усилий, и вот к двум полюсам, как правило, сносят людей, которые ищут именно кнопок. Одни с нажимом как-то действуют, и на этом ломается иногда подросток, а другие, уже отчаявшись, опускают руки, потому что сопровождает этот процесс очень много переживаний, и пускают на самотек, ну, надеясь, что как-то оно само собой, с Божьей помощью, перерастет, вырастет, все сложится и так далее. Вот. Ну, знаете как, кнопки-то есть, но они не те. Вот. И что это за кнопки, мы с вами обсудим по ходу дела. Я думаю, что тут как раз самое место рассказать историю какую-то про подростков, да?
Да, можешь тоже и о себе, ведь у тебя тоже история, как бы ты знаешь, о чем ты говоришь, потому что жизнь складывалась по-разному.
Ну, о себе я хочу сказать, что я психолог по образованию, и моя специализация – это детская и возрастная психология, то есть от 0 до 100 лет – это все вот мой контингент. И работала я всю жизнь в сфере образования. Я была школьным психологом, я была и классным руководителем, я была руководителем молодежного клуба, я работала в детском саду, строила систему поддержки в детском доме и так далее. Вот, то есть разные возраста и разные люди протекали и протекают через мои руки, и в том числе я работаю в корпоративном проекте огромном, который захватывает территорию всей страны и связан с корпоративной волонтерской помощью детским домам и подросткам в детских домах. Вот как сделать, чтобы они выросли здравыми такими людьми, получили профессию и справились со своей жизнью самостоятельно. И что я хочу сказать о себе. Из всех этих лет жизни и счастья взаимодействовать с детьми и с подростками, я вынесла убеждение, что подростковый возраст самый интересный. И Вот хочу сразу, уважаемые родители, развеять немного тот миф, что подростки – это заведомо сложный возраст. Жизнь сложна, не возраст. Да, там есть свои перепады, там спады, подъемы, обстоятельства, в которые помещен подросток и его семья. Но это очень восприимчивый возраст, и в этом смысле очень позитивный. И я вот намереваюсь вам рассказать две истории про то, как иногда нечто срабатывает такое в подростке, что он кажется, что по щелчку он меняет свою жизненную концепцию и выходит на стабильно хорошие и, можно сказать, счастливые результаты. Я думаю, это то, чего и жаждут услышать родители, что такое возможно. И подходы к этому есть. Вот. Рассказывать историю?
Конечно, рассказывай, хорошо. А то будет на русский вопрос, что делать, будет древнерусский ответ, ничего не поделаешь.
Смотрите, значит, вспоминаю историю из своего такого школьного прошлого. Я работала психологом в этой школе, и в поле моего зрения была такая девочка, которая сама она росла в совершенно неблагоприятных условиях. Папа у нее такой алкоголик, который время от времени там бил и третировал свою семью. Мама с всеми силами старалась обеспечить семье там проживание, какую-то стабильность, в том числе эмоциональную, и это не очень получалось. Между родителями, естественно, происходили разборки, девочка как-то во всем этом выживала. И вот эта девочка, она такой стиль приспособления к жизни выработала, она чуть что, она обижалась и плакала. И представьте, как это осложняло жизнь ей в школе, потому что поставят ли ей тройку, она ожидала четверку, это рев, там одноклассники что-то сказали не так, или она роль не получила в нашем школьном спектакле. В общем, короче, это все время такие трагедии, это каждый день. То есть она жила постоянно в состоянии жертвы. Естественно, школьный психолог, это моя задача была, с ней работала. Классный руководитель, там сообщество было достаточно здоровое, это детское. И вот такие усилия каждодневные, что как-то нужно там по-другому, да, раскладывать свою жизнь на составляющие, оно до поры до времени не давало такого зримого эффекта. Но вот наступило 13 лет, и у нас было такое базовое мероприятие, на котором просто подростки прочувствовали и услышали, что можно ведь выбирать, можно жить в слезах и унынии всю жизнь оставшуюся, а можно повернуться к людям, быть для них вкладом, делать что-то хорошее, улыбаться встречному, находить в каждом дне что-то позитивное для себя, быть для других поддержкой. И вот эта девочка, вот просто я помню вот этот момент, когда она вышла с этого мероприятия такая ко мне: «Вы представляете, что я сейчас услышала? Оказывается, я могу выбирать». Ну да, да, ты можешь выбирать. Вот все вот эти предыдущие усилия, они как будто к этому вели, да, но вот нужен был такой вот какой-то посыл очень мощный, чтобы она, наконец, это присвоила и включилась. И что вы думаете, вот на протяжении еще там своего школьного возраста она, правда, решила применять вот этот подход и по возможности поворачиваться лучшей стороной. У нее начали появляться друзья. Она ушла из 9 класса, тогда еще получила специальность, попутно выучилась на парикмахера, все модные стрижки, ее друзья и друзья друзей. Короче, круг стал шириться, она пошла учиться. Она поменяла даже отношение к учебе, успеваемость свою за пределами школы. И мало того, сейчас ей уже 35 лет, и я продолжаю с ней общаться, и я знаю, что это очень позитивный человек, она хорошая мама, она состоявшаяся супруга, она владелица своего салона, она очень творческий человек, и, в общем, она свою жизнь проживает вот именно с этой активной такой жизненной позиции. Так что вот это благодатный возраст подростковый. Другое дело, что вот к этому открытию, повороту ведет очень уважительное, очень бережное, очень последовательное отношение взрослых, которые понимают, какие ценности они несут и какие технологии освоения жизни они преподают подростку. Вот тут вот как раз большое поле для того, чтобы можно было разбираться с текущими трудностями в любом контексте. Мне так кажется, Алексей.
Ну вот смотри, я хочу тут, наверное, акцент поставить. Ты сказала, что она может сделать вклад. Давай побольше об этом поговорим, потому что получается так, и ты говоришь из твоей практики, да, что многие подростки страдают именно неприкаянностью, да, что к ним как бы серьезно не относятся. И у них вообще, в принципе, по жизни такой современной нет возможности эти вклады делать, чтобы к самим себе по-другому начать относиться, да, что они творцы своей собственной жизнью.
Угу. Я думаю, да, вот это бренд этого года, мне кажется, что мы говорим повсеместно, вот где я появляюсь, о том, что подросток – автор своей жизни. Мы как-то забываем это донести ребенку и потом уже младшему подростку. И когда вот становится человеку 14-16 лет, он весь заточен своим возрастом, чтобы осваивать этот мир и осваивать его как деятель. А приложения сил нет. А еще и нет и привычки. И очень часто очень любящие мамы, папы, родители, там, бабушки стараются быть очень хорошими, очень много делать для своих детей и при этом не обеспечивать возможности быть вкладом хотя бы для начала в семье. Потому что я вам скажу, что даже двухлетний ребенок может быть вкладом для своих родных. Там, не знаю, принести бабушке очки, там, кого-то погладить, кто ушиб, там, ножку, ручку, ну и так далее. Но это же все обучаемо, этому нужно показывать пример и побуждать ребенка это делать. Чем старше он становится, тем больше поле приложения сил его должно быть. А когда он подросток, он жаждет быть замеченным, жаждет быть принятым всерьез. Вы помните, у них есть чувство взрослости, я уже не ребенок, и относитесь ко мне так. А мы все только там про учебу, будь послушным, клади вещи на место, достигай результатов. Многие вещи он не сам даже выбирает, а уже запрограммированы изначально. И когда нету куда отдать свое доброе намерение, свою добрую инициативу, они очень много понимают об этом мире и во многих вещах, вот я вас уверяю, больше, чем мы, взрослые, даже понимаем, да. И если нету каналов, по которым это влияние оказывать на мир, то получается, что куда ему уходить? Или в сопротивление тому, что ему как бы навязано, или же просто в какой-то параллельный мир. Виртуальный, там, тот, в который нет доступа его родным и близким, и его учителям. Вот про вклад – это очень сильная-сильная тема, и она должна звучать. Я вот многим родителям задаю этот вопрос, когда мы встречаемся, а каким вкладом и для кого является ваш ребенок? И многие, я чувствую в глазах недоумение. Я никогда не думала об этом. Вот, пора подумать.
Ну, давай вторую историю свою.
Да. Вторая история, она такая уже мужская, и это уже молодой человек, 18 лет. Ну, в общем-то, все его деструктивные тенденции в поведении сложились именно в подростковом возрасте. Сложная семья, сложные отношения, неприятие в школе, где он был таким просто преследуемым, можно сказать, ребенком, и при этом очень развитый интеллект. Но этот интеллект поглощал огромное количество информации и при этом не находил точки опоры такой, я думаю, ну, даже концептуальной, на что в этом мире опереться-то? Где здесь? Вот все плохо, я вижу только плохое. Значит, я не хочу жить. И вот, знаете, это очень трагическая тема, да, когда мы говорим о подростках, и когда подросток или сейчас очень... Знаете, такая волна, дети даже говорят, я не хочу жить. Но вы поймите, за этим звучит, я не хочу так жить. Угу. Я не хочу так жить. А как по-другому? Он не видит, не понимает. И вот он перепробовал и наркотики, и алкоголь, в общем, все что угодно. Мама в переживаниях тоже хваталась за голову, ну куда его вести, что делать? Я с этим молодым человеком познакомилась на... такой программы преодоления последствий вот, лишений, жестокого обращения, всяких деструктивных вещей. И когда он пришел, я поняла, что да, передо мной ну, просто энциклопедия деструктивности подросткового возраста, потому что он весь в татуировках и такого очень такого брутально-фатального какого-то свойства. 5 дней у нас шла программа, и что-то его заинтриговало, как раз то, что, он, оказывается, можно вообще найти точки опоры в себе и в мире, и он делал упражнения, мы там много рисовали, обсуждали чувства, и вот все от открывалось в таком черно-белом свете. Все его рисунки были совершенно черные. Я думала, ну, мы идем, мы пройдем этот путь дальше, как он выберет. К 5-му дню он сказал только, что я над всем этим подумаю, что мы тут наработали, как приоткрылись другие люди. И он пошел просто-таки семимильными шагами осваивать вот это новое направление. И вот сейчас ему уже 22 года, и я его встретила меньше месяца назад, честно. Сначала даже не узнала. Вроде бы и татуировки-то при нем, но под одеждой не видно. Но совершенно другие глаза, совершенно другой взгляд на жизнь. Вот, то есть, когда взрослые дают концепт, как разбираться с чувствами, как разбираться с отношениями, как себя поддерживать, когда сталкиваешься с трудностями, и при этом еще сами так и живут, то вот это очень мощный толчок. И вот этот молодой человек, он выскочил, он просто выпрыгнул вот из той пропасти, в которую он уже катился. Кстати, попытки суицида реального у него тоже были. Он вернулся к жизни, он решил жить другую жизнь просто. Вот. Меня это очень даже впечатляет.
Да, сейчас на 40 килограмм легче. Ага. Работает, по-моему, в банке, если мне память не изменяет, и уже девушка у него есть. То есть я был, честно говоря, когда видел фотографии до и после, это просто какая-то вот мистерия на самом деле была.
Но тут я хочу заметить вот такой момент, мне кажется, важно сейчас о нем сказать. Я привела два случая, когда подростки выбрали. То есть мы были для них достаточно притягательны, достаточно поддерживающие, достаточно искренне и честны, чтобы они могли на нас опереться. Но бывает, что подросток не выбирает. И тогда вот бывали и у меня, как у профессионала, и как у человека, конечно, минуты отчаяния. И было, что я спрашивала у священника, ну как же вы-то, вот, батюшка, ну неужели вы никогда не отчаиваетесь? Он говорит, я никогда не отчаиваюсь. И на мой изумленный такой взор он сказал, потому что я точно знаю, что с одной стороны с человеком работаю я, а с другой стороны работает Бог в нем. Вот. И для меня тогда это было большое открытие. Вот. И сейчас это для меня опора в этом тоже.
Ну, давай, может быть, уже, так сказать, погрузимся в динамику ежедневную, потому что, безусловно. Ну, вот как ты мне сказал, я именно с этого хочу начать, что когда родители приводят к тебе подростка, да, с которым нужно что-то сделать, ну, или, скажем так, спасти, помочь, да, ты мне сказала замечательные, наверное, слова, что 50% времени уходит на работу с самими взрослыми.
Да. Было бы хорошо, если бы у меня на родителей столько уходило, так не всегда получается, но когда мы говорим о системах таких воспитательных, да, будь то школа, клуб, класс, секция, вообще какое-то сообщество детское, где подростковое, где много времени проводит подросток, вот я точно, поскольку я создавала такие системы и в таких системах работала, я вот это эмпирическим путем сделала открытие, что да, если мы хотим стойких результатов в подростках, то тогда 50% времени нужно уделить и взрослым, которые с этим подростком взаимодействуют, потому что одно без другого поддержать друг друга не может. Вот. И когда родители приходят, тоже ведь, ну, я понимаю эти соблазны современной жизни, много работы, мало времени на детей, что-то запуталось, надо отдать подростка, оплатить специалисту его работу, и пусть уж там они как-то что-то с ним сделают, но работа психолога с подростком – это сотрудничество, в первую очередь, с подростком, и еще и с его родителями. И я стараюсь при первых же встречах развенчивать вот это ожидание, что просто автоматическим путем вы отдали, ну, знаете, там, белье в химчистку отдали, вернули свеженько наглажено с ярлычками. Ну, тут так не будет. Какой-то просто сам подросток, приходя домой, он будет как-то иначе себя проявлять и, может быть, задавать вопросы, может быть, чем-то делиться. Хотите, не хотите, вы вступите на путь каких-то изменений. Ничто не останется прежним. Вот в чем соль-то. И если мы можем еще сотрудничать, психолог и родитель, какие-то родительские страхи или какие-то неконструктивные подходы изменяя, то тогда да, вот эта работа начинает двигаться значительно с большим прогрессом.
Ну и тут давай сразу скажем, опять-таки, что родители в одиночку, ну, скажем так, обречены в решении этих сложностей. Лучше, когда есть группа поддержки, да, там, учителя, там, кто там. Вот давай еще об этом поговорим.
Да. Ну, просто опыт такой показывает, что, знаете как, в изоляции всегда наши страхи преувеличиваются, наши сомнения нас погружают там вообще в бездну, мы действуем импульсивно, часто как-то деструктивно даже отчасти под действием чувств. Иногда даже наличие группы поддержки у родителей в лице там подруги маминой там, или педагога, который согласен разбирать какие-то конкретные случаи жизни ребенка, подростка, гораздо к лучшим результатам приводит. А если касается вот подростка, то это вообще воспитание подростка, это всегда командная игра. И я спрашиваю родителей, а кто ваши союзники в школе? Нашли ли вы таковых? Такую часто растерянность или «да я не думала об этом». Ну вот как-то мне классный руководитель там в дневнике постоянно пишет или там смс или в WhatsApp что-то присылает. Вот, то есть стимул из школы приходит, родитель чувствует себя обязанным как-то отреагировать, реагирует, иногда не впопад. И самое главное, что часто у родителя нету всей полноты картины, то есть разных взглядов на одно и то же произошедшее событие, допустим, или на какую-то динамику там неблагоприятную. Вот. И я говорю, вы знаете, а вы же имеете право, полное право и по закону об образовании, и по своему родительскому статусу просто пойти в школу и поговорить не только с классным руководителем, который пишет что-то, да, может быть, это социальный педагог, психолог школьный, завуч, директор, то есть там достаточно людей, которые облечены полномочиями, и при этом они еще получили специальное образование, которые знают какие-то вещи, которых, может быть, не знаете вы. И вы можете быть инициатором вот этого вот союзничества, чтобы вместе с подростком обсуждать, но уже вот здраво еще привлекая там точки зрения разных специалистов, построить некоторый выход из тупиковой ситуации. Вот. И я вам хочу сказать, тут я сошлюсь больше на опыт, может быть, детского дома, но вы сами понимаете, что ваш домашний ребенок – это одно, а ребенок, который социальный сирота и в детском доме до поры до времени вот был и дожил до подросткового возраста, у него сложностей больше. И даже с такими детьми, когда мы проводили психолого-педагогический консилиум, и каждый специалист приносил часть своей информации, мы как будто целостную картину складывали, как пазл. И вот та трудность, которую мы разбирали относительно подростка, она через 3 месяца, ну, максимум через полгода, она уже преодолевалась. Конечно, да, будут еще какие-то испытания, растет человек, там, ошибается, что-то идет не так. Мы опять можем это все подкорректировать. Но справиться командой, и когда все в едином ключе, гораздо легче, чем одному вот воевать с какими-то неведомыми даже для себя иногда вещами.
Угу. Вот ты говоришь прям замечательные вещи. Хочется верить в людей. Вообще отвести ребенка к психологу – это уже, так сказать, подвиг. А тем более пойти и понадеяться, что в школе тебе прям реально помогут, войдут в твое положение и будут заниматься твоим ребенком. Ну, я бы очень хотел бы оказаться в таком мире. И если он действительно существует, друзья, то, как говорится, грех такой возможностью не воспользоваться. И тут от себя хотел бы добавить, понимаете, вот мы готовы водить ребенка на спорт, да, развивать его физически. Мы готовы водить ребенка в больницу, если он заболел, чтобы поправить ему здоровье. Мы готовы развивать там детей творчески, но почему-то у нас встает ступор в тот момент, когда заходит речь о душевном здоровье. Хотя, на мой взгляд, вот это именно внутреннее состояние любого человека в любом возрасте, оно намного даже важнее, чем физическое здоровье, вот, или какое-то творческое развитие, потому что желание или нежелание жить, да, по-настоящему, да, вот как не секрет же, что сейчас все кричат про то, что в подростковом возрасте как бы отказ от жизни, он огромен, ведь он именно и формируется вот именно в той области, о которой мы сейчас и говорим, да, какого-то внутреннего гармоничного развития, с учетом того, что, ну, вот если говорить о детях, да, о подростках, ведь каждый из них, так же, как и каждый из нас практически взрослых людей, мы способны на прекрасные поступки, да, на сострадание, на добро, на какое-то вот самопожертвование, на то, чтобы совершить, ну, по-настоящему поступок, который что-то изменит. Просто у нас не всегда хватает вот этой вот внутренней ясности, да, вот понять, по какой дороге мы пойдем, какую историю мы будем рассказывать, чтобы действительно черпать из этого доброго, светлого, чистого потенциала, который, в принципе, каждый человек в себе носит. И в этом смысле психолог – это не просто какой-то вот человек, который вам таблеток там надает, да, здесь все намного интереснее. То есть это человек, который поможет дойти до тех ресурсов, которые в вашем ребенке находятся, в вас же самих находятся. Не знаешь, вот, Юль, давай, наверное, поговорим вот о том, как справляться со своими чувствами, потому что ведь не секрет, что мы все готовы и мечтаем, вот, что мы проживем такую идеальную жизнь, да, что вот мы будем любить наших детей, они нам любовью будут отвечать, там, мы будем совершать какие-то вот правильные поступки, они будут давать результат. Но, по сути дела, каждый день мы встречаемся с одной и той же динамикой, да, работы со своими чувствами, потому что в зависимости от того, как развивается жизнь, проявление вот этой как бы встречи с жизнью или прилавление к жизни, да, может быть разное. Что вот со всем этим делать? Угу. Да, вот как работать с чувствами, потому что, ну, наверное, это очень важный такой вот момент.
Да, это моя любимая тема, можно сказать, и с нее практически начинаются первые родительские семинары, и с подростками мы тоже практически всегда начинаем говорить вот с темой чувств, потому что, вы знаете, у нас в культуре какое-то немного превратное такое представление о чувствах, то есть вот есть позитивные, и как классно их испытывать всегда и всюду, и постоянно, и есть типа негативные, и как бы от них избавиться, куда-то деться, не чувствовать их, не проживать и так далее. Но это какой-то очень странный, такой механистичный, наверное, взгляд на чувства. На самом деле, буквально все эмоции – это часть огромной системы навигации по жизни. Ну вот представьте, вы в рубке звездолета, и вот подросткам эта метафора очень близка. И у вас множество разных сигнальных там лампочек и так далее, и звуковых сигналов, которые вам показывают, да, вы на маршруте, вы движетесь благополучно к своей цели, и тогда они так благостно перемигиваются какими-то там приятными расцветками. Или же включаются сигналы, включается звуковой сигнал тревоги, вы куда-то уклонились, или комета, там, не знаю, какой-то астероид вам навстречу летит, или вы сейчас пересечетесь с другим кораблем, ну и так далее, и так далее. То есть вы понимаете, да, эту метафору, что, конечно, спектр страдательных чувств, он гораздо больше, чем таких благостных, которые нам хорошо переживать, но они нам показывают, что что-то не так, наши потребности не удовлетворяются, какие-то границы наши, возможно, нарушены, что-то идет не тем путем. И наша задача – воспринять этот сигнал, разобраться с ним достаточно быстро, понять, какое в них содержится послание в этих сигналах, и отрегулировать свою жизнь. И тогда мы вернемся опять на такой благополучный маршрут и будем вот в таком позитиве как бы купаться, исследовать своим путем. Но культура наша такова, что у нас было очень много боли, очень много испытаний, какую семью не возьми, какого взрослого не расспросите, и даже подростка. Боли очень много. То есть можно сказать, что каждый из нас носит в себе море боли. И еще плюс вот эта культурно обусловленная такая традиция не разбираться с чувствами, а их подавлять, скрывать или как-то от них на время хотя бы дистанцироваться, чтобы не разрушиться, все взять под контроль, сейчас справиться с какой-то критической ситуации, и все. Но что мы таким образом делаем? Мы отключаем вот эту правильную систему навигации и потом становимся ее заложниками. То есть из моря боли могут в любой момент включиться какие-то чувства, которые окрасят нашу реальность сейчас, и мы не будем знать, что с ними делать. И вот тут я, кстати, Алексей, вспоминаю про вот эти кнопки какие-то, о которых мы говорили, да? Да, действительно, вот в этом море боли, в нашей вот этой глубоко какой-то травмированной части есть такие вещи, которые срабатывают буквально как кнопки, как будто бы вот для кого-то это одиночество, для кого-то чувство пренебрежения. И вдруг включается деструктив, человек становится нетрезвым эмоционально, потому что кто-то или что-то, случайно или намеренно, нажал эту кнопку, и запускается реакция не конструктивного взаимодействия с реальностью, а такого нетрезвого отреагирования чего-то, что, как правило, является разрушительным для человека и для его окружений. Это происходит с нами, взрослыми, если мы с этим не разбираемся, и это же происходит и с подростков, с подростком, который не обучен, не приучен, не видит рядом ролевой модели, как разбираться с чувствами. Вот. Поэтому кнопки-то есть, но они такие, знаете, болезненные и опасные, запускающие нездоровые реакции. Да, их надо разминировать, разблокировать. Этим и занимается, собственно говоря, психолог часто. вместе с тем, кто к нему обратился.
Ну, ты приведи, может, пример, да. Что же там за разминирование, разблокирование?
Ну, конечно, их, как правило, бывает, встречается не одна, да, но, допустим, сейчас мне вспоминается мальчик, который болезненно относится к любой неудаче. То есть он очень-очень разумный человек, очень-очень у него высокие планки по достижениям. Он там участник Олимпиад, он справляется гораздо лучше в спортивном плане с тем, что делают его сверстники. Но для него даже второе место в чем-либо – это трагедия. Это просто трагедия. Он впадает просто в истерику, хотя уже в таком возрасте, что он мог бы как бы, да, со свои чувства немного попридержать. Родители не знают, как его успокоить, ребята сторонятся, тренер в недоумении, допустим. Вот. Но когда начинаешь с этим разбираться, ну, это случай такой для хорошей психотерапии. Оказывается, что влияет травма, которую он перенес в таком возрасте дошкольном, она была связана и с физическим, и с эмоциональным контекстом, и с тем, что рядом в момент травмы не было поддерживающего взрослого, не было мамы, так все сложилось, и не было потом, после этого, достаточно быстрой, примененной, поддержанной психологической реабилитации. Получается, что да, защитные механизмы сработали, чтобы купировать ту боль и физическую, эмоциональную, которую пережил ребенок, но он-то воспринял это, ну, такая глобальная кнопка, что, видимо, я плохой, что вот это все со мной случилось, я плохой. И теперь, когда я не самый-самый лучший, то значит автоматически я плохой, и это вот взрывает вот эту вот реакцию в нем, от которой никто не рад. И это достаточно такая кропотливая работа, привести в некоторый баланс вот это все, да, и разблокировать ту детскую травму, которая и породила вот такое явление в его текущей жизни. Вот. То есть эти вещи, с которыми можно работать, и работает много квалифицированных специалистов и психологов, не только в этом бывает засада. Вот. Я советую родителям все-таки обращать внимание.
Ну да, или, например, тем же самым родителям и мне же самому. Да, когда подросток там что-то совершает, не говорить там ему, ты всегда такой, там, да, у тебя всегда так получается. Да. То есть в этом и секрет, что ты разбираешься с чувствами, которые возникли сегодня, сейчас, ситуации сегодня, сейчас, вот сегодня, сейчас, проявлением того-то или того-то поведения. Ну, говорим мы о подростках, значит, говорим мы о подростках. То есть это определенный навык вообще, да, который необходимо развивать. Это не так, что как бы вот, ой, там, ну, случайно, ну, шутя, вдруг ты научился разбираться с чувствами. И, наверное, здесь родители даже важнее, потому что, как ты сама говорила, чтобы была вот эта вот модель, да, которую хочется повторить.
Да, хотим мы или не хотим, но ролевая модель – это такое важное понятие, которое существует в психологии, да? Родители всегда ролевая модель для своего ребенка. Вопрос только в том, насколько она здоровая или насколько она нездоровая. Но вот хорошо задаться вопросом, что препятствует нашим благим намерениям, да, там разбираться с чувствами там, и так далее. Но мы-то тоже были детьми и подростками. Мы тоже росли в своей семье, как в системе. Там что-то было принято, что-то не принято. Если нас чему-то там не учили с младенчества, в том числе разбираться с чувствами, и если образцами для нас были родители, у которого у одного могла быть ролевая модель скрывать все чувства, быть нейтральным, таким холодным, взвешенным и так далее, а у другого действовать взрывным способом, то что из этого мог вынести ребенок? Или то, или другое, или какое-то странное сочетание. То есть это не здраво, но а у кого ему было бы научиться? Для подростков выход часто заключается вот в чем: что подросток ищет авторитеты и людей, на которых можно опереться, которые его воспримут всерьез и построят с ним отношения за пределами семьи. И если подростку повезло с тренером, с руководителем там молодежного театра, просто даже с друзьями своих родителей, допустим, с кем-то, вот на кого он может равняться, для кого он значимый человек, он может совершенно активно и даже сознательно присвоить себе ролевую модель вот у человека, который для него является авторитетом. Но тут же прям, вот, мне кажется, доносится с той стороны вот эфира такие мысли: ага, тогда почему же они идут на поводу там у тех, кто заряжен деструктивными ценностями, да, там, дворовые компании, лидеры каких-то сект, там, я не знаю. В общем-то, много кто хочет покуситься на подростковый мир, на молодое поколение. Так они-то делают все, чтобы подпитать чувство взрослости, они делают все, чтобы показать, что мы принимаем тебя в расчет, ты можешь с нашей помощью сделать то-то и то-то, и это серьезно будет иметь последствия в этом внешнем мире. Это не игрушки типа оценки в дневнике, это реально. А что уж они ему предложат там, не знаю, обокрасть какую-нибудь палатку или записаться в добровольцы какой-нибудь там террористической организации, вот это уже как повезет. И они играют, они манипулируют на этом чувстве взрослости и желании быть сопричастным чему-то гораздо большему, чем сам подросток. Но если мы сами, взрослые, живем в мире, которому мы сопричастны, и он в нас может найти вот эти точки опоры, то он выберет нас. Добро, обаятельно и привлекательно тоже. Совершенно не надо думать, что у нас нет никаких таких манящих возможностей для подростка. Он хочет участвовать в жизни, но только в какой?
Ну да, здесь, наверное, очень важно напомнить то, о чем мы с тобой говорили, что ведь так или иначе любой нормальный подросток, да, вот, которые нас окружают, да, без, не будем брать какие-то яростные проявления, они же хотят нормальной жизни, хотят нормальной любви, там, да, делать что-то хорошее, менять мир к лучшему. Здесь же вопрос именно в том, что нам, как взрослым, либо лень, либо времени нет, либо мы просто не знаем, как это сделать, чтобы вот построить вот этот внутренний диалог и стать, партнерами каким-то, да, вот в каком-то вот сотрудничестве, в соработничестве. Тем более, что, наверное, сейчас мы находимся на таком Рубиконе, что мы-то сами этого не переживали. Нам просто говорили, что делать, да, и все. И раньше надо было выживать. Сейчас, слава богу, нам не нужно выживать, и поэтому появляются такие вот, зазоры, ведь они же все говорят: я скучаю, да, я там, мне скучно, я не знаю, чем заняться. Это вот и есть, наверное, ярчайшие проявления того, что они, реально не востребованы, они находятся в состоянии одиночества, взрослые вокруг них, да, они не прилагают никаких вообще усилий к тому, чтобы их куда-то вот вовлечь. И тут, наверное, еще один момент, что нельзя его куда-то послать, нужно пойти с ним. Насколько это вообще...
Или обозначить горизонт какой-то, просто показать, что вот бывают такие-такие возможности. Вот последние 2 года я наблюдаю, что очень ширится вот молодежное волонтерское движение, то есть это при администрациях местных, там, городских, поселковых разных, при храмах создаются тоже молодежные там волонтерские движения, Росмолодежь там организует проекты, которые вовлекают молодежь прям с самых разных там регионов нашей страны, да, и предлагает им приложить свои силы вот на социальном поприще там. И для подростков из детских домов, там «Будущее России» форум был вот весной, и для ребят и студентов вот в школах, от 14 до 18 лет, это вот самый цвет такой, да, самый такой активный возраст, когда есть что выбирать, предлагается стать помощником и опорой, допустим, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, не что-то такое, какие-то резервации для них создавать, а просто звать их вот в эту общую жизнь и как бы растворять все вот этой добротой, поддержкой. И я видела и работала с очень большим количеством вот молодых людей вот от 14 до 18 лет, которые искренне прям желают и вкладываются в это. Они ловят слова экспертов, тренинги, в которые их погружают. Они это все жаждут донести прямо до своей реальной жизни, разрабатывают проекты и так далее. Это есть. Если вы пока, как я сейчас к родителям больше обращаюсь, если вы пока вот про это не наслышаны, не знаете, просто поищите, может быть, где-то рядом с вами затевается что-то интересное. Экологическое движение, волонтерские всякие вещи. Очень много посвящено профессионализации. Сейчас корпорации ломают голову, прям ответственно про это заявляю, про то, как дать доступ подросткам вот, на практике почувствовать какую-то профессиональную жизнь. Допустим, я работаю с корпорацией «Русгидро», и у нас есть филиалы, где летом подростки работали во вспомогательных таких, так скажем, цехах, условно говоря, приходили на ГЭС, и там они проходили летнюю практику, получали свои первые там заработки. Это просто моментально продвигает подростка на другой уровень. То есть он начинает жизнь под другим углом видеть. Вот. А сейчас, ну, даже банки, казалось бы, ну, где туда вообще нельзя несовершеннолетних допускать. Оказывается, вот говорили недавно сотрудники банка, есть такие моменты, когда можно пригласить 14-летнего, допустим, уже 15-летнего подростка на какие-то вспомогательные работы под эгидой банка. Вот это все очень-очень дорогого стоит, потому что это реально показывает, да, жизнь открыта тебе, вот приходи, ты наш, мы вместе, мы уже взаимодействуем как сотрудники по этой жизни, а не просто там старшие, младшие родители или ребенок.
Ну да, и здесь, наверное, стоит поговорить еще вот о чем, что когда происходит какие-то события в нашей жизни, они неразрывно связаны с той системой, в которой находится, да, и семья, да, и сам ребенок. И в каком-то смысле, идя с ребенком во все вот эти проекты или даже, ну, отправляя его туда, мы на самом деле меняем систему. А с переменой системы может быть вот просто совершенно другого плана изменения, просто по той простой причине, что появляется сразу некоторое количество значимых взрослых, да, которые дают прям другой пример для подростка, чтобы он принял свое вот личное внутреннее решение, да, сменить эту парадигму.
Да, и я вот сейчас подумала, что и от родителей-то много зависит. Не секрет, что мы взрослые, мы вот когда попадаем в какую-то колею, да, там работа, дом, какие-то активности, что-то нас иногда выводит из равновесия, но мы часто забываем о том, что в нас-то есть это творческое активное начало, которое мы тоже где-то хотели бы применить. И, может быть, отдаться своему хобби, пойти в какой-то клуб, проявить активность какого-то социального плана. Это очень обновляет нашу жизнь в целом, то есть противостоит стрессу, кстати, очень сильно, и попутно тоже тарит какую-то дорожку для подростка. Не факт, что, ну, вы выберете там, не знаю, там, выращивание кактусов и какой-то клуб, связанный с этим, а подросток, допустим, пойдет каким-то там волонтером, да, там, поработать совершенно на другой стезе, в других мероприятиях. Но вас будет объединять то, что вы очень активно соприкасаетесь с жизнью, вы получаете какие-то уроки, взаимодействуете, у вас есть о чем поговорить, потому что очень часто родители говорят, я уже не знаю, как с ним разговаривать. А не знаю как, это очень часто еще и про то, не знаю о чем. Вот. И система любая, она предполагает еще, что в этой системе есть определенные ценности, то есть такие просоциальные или деструктивные. И вот скажу вам точно, о чем по-хорошему жаждут подростки поговорить без дураков, вот на полном серьезе, это о ценностях. Но до этого руки доходят у взрослых в последнюю очередь. Вот о ценностях реальных, вот не то, как вот вообще просто это все декларируется, а о том, как это в жизни проявляется. Почему один человек следует там ценностям, а другой разменивается, и как мы меняемся, как мы их отстаиваем, кто нас поддерживает в том, чтобы мы это все сохраняли. Вот это самые горячие уроки у старшеклассников бывают, это когда педагог затрагивает какую-то жизненную тему, где проявились именно ценности. Моментально компания поляризуется, моментально начинается столкновение мнений, и тут уже вот задача взрослого, как такой маяк, устоять просто в этом столкновении мнений и остаться светить вот этим светом. И тогда очень часто вот эта дискуссия приводит к тому, что реально подросток задумывается, оказывается, можно жить согласно вот этим общечеловеческим ценностям. И в этом есть и драйв, и смысл, и напряженность, и награда, и все на свете. Потому что вот не далее, как вчера, по-моему, позвонила мама и сказала, мой ребенок, ну, ему почти 14 лет, и он говорит, как скучно становиться взрослым. Ну, конечно, если не говорить о самом главном, то это будет ужасно скучно.
Ну да, работа, дом, да, телек, кровать, работа, дом, телек, кровать. Зачем тогда взрослеть? Ну вот еще хочется сказать об одной вещи. Вот мне мама постоянно ее говорила, когда у меня был «Играй гормон». Да, в школе она говорит: Лёша, не надо все рушить, потому что завтра снова возвращаться в школу. Да, вот. И моя знакомая, ну ты знаешь ее, Катю Никулину, она всегда говорит: вот, ну, как бы поменьше деструктива. То есть просто переживите какие-то вот сложные моменты, ну, потому что не все можно исправить. Да, не все сразу можно взять под контроль, но как минимум можно постараться нанести минимум ущерба. Потому что его потом, ну, ущерб своей личности, да, каким-то деструктивным поведением, ущерб семье, ущерб там, ну, друг другу, если говорят родители, дети, чтобы, ну, все-таки, если уже есть какая-то там злость и хочется что-то сделать, найти какую-то разумную форму проявления, да, вот этой злости, куда-то ее выплеснуть, чтобы никто не пострадал, чтобы было меньше разрушений и побережней к себе.
Ну, я вот тут как раз бы вернулась к теме, вот мы уже затрагивали о том, как разбираться с чувствами, да, и с сегодняшними чувствами нужно разбираться сегодня, и желательно так, чтобы они не разрушили то хорошее, что уже есть, отношения, например, с людьми, какие-то достижения личные. Вот есть такой инструмент, я, помимо того, что я психолог, и наряду с этим, я еще инструктор метода Мюррей, и вот в этом методе, который, собственно, весь ориентирован на то, чтобы построить процветающую жизнь. Там есть инструменты такие психологические. И вот как раз один из инструментов, я его так конспективно обозначу, как разбираться с чувствами. Во-первых, это нужно осознать, что мы вообще что-то чувствуем, пока оно не вырвалось на оперативный простор. Это такая профилактика, потому что мы приходим загруженные.
Чёрт, из табакерки вылетят,
да, 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 как кнопочка какая-то где-то нажалась и выскочило что-то. Вот, у нас просто привычки такой нет, но она довольно легко нарабатывается. Подростку некогда было разбираться, что он чувствует, потому что он был загружен уроками там и чем-то, секциями английским и прочее. Пришел домой, может быть, к 7 вечера, и вот тут начинает вдруг это как будто все оттаивать, то, что было заморожено. И так же, может быть, и мама, так же, может быть, и папа. И первое, что нужно просто себе признать, что я что-то чувствую, со мной что-то происходит. Ребята, честно, я что-то сейчас пока еще... можно сказать, в какой-то степени не в себе. Дальше хорошо бы осознать, что это за чувство. И знаете, тут важно, может быть, даже полезно составить себе такой список, прям в который можно заглянуть и сказать, пожалуй, сейчас я чувствую разочарование, смешанное с отвращением, допустим. Эти чувства, которые мы редко называем, у нас все как-то глобально. Или я злюсь, или я там плачу, или еще там в печали, в тоске, или еще в чем-нибудь.
Да.
Вот. А есть же еще много-много разных градаций. И вы увидите, что у вас их несколько там слоями идут эти чувства. Потом, вполне вероятно, вы себя ловите в какой-то момент, что у вас реакция больше, чем вот импульс случая, который ее, как бы, эту эмоциональную реакцию запустил. И тогда, вот вспомните, я говорила, море боли, да? Там уже закопаны чувства, с которыми вовремя не разобрались. Они записаны в каких-то нейрональных сетях наших, в микрозажимах тела. Ну, в общем, где-то на телесном уровне они даже сидят в нас. И вот что-то по принципу сходства просто вызвало. Может быть, эпизод был там на 1-2 балла по 10-бальной шкале, и реакция должна была бы быть на 1-2 балла.
С тобой остается.
Да. Ой, простите. Вот. В общем, разберитесь, что из прошлого, что из настоящего. Подтвердите свое право это пережить. Примите послание, что с этим делать, с чем связано. И тогда уже, проделав эту работу, вы в значительной степени обезвредите вот эту кнопку, которая все запускает. Нажимать на эти кнопки не рекомендую. К хорошему не ведут.
Вот. Ну, спасибо тебе большое, Юля. Спасибо, друзья, что оставались с нами. Мы будем заканчивать программу, потому что остается буквально 30 секунд. Мы продолжим наши разговоры про взрослых и подростков, потому что, наверное, это такая очень важная часть нашей жизни. Вот, и будем надеяться, что все мы, так сказать, научимся разбираться со своими кнопками, со своими чувствами, и действительно будем почаще находить дорогу ко всему доброму и светлому, что живет в каждом из нас. Благослови вас Господь. До встречи на следующей неделе.